Рядом со мной молодой рыбак сорвал гибискус и приложил кроваво-красный цветок к сердцу. Все мы знали, что он имеет в виду. Вимель ступил на берег и сразу приказал согнать мужчин на мол. Впервые островитяне почувствовали на своей шкуре пинки и удары завоевателей. Женщины теснили в прилегающие улицы и переулки. Потом Вимель с Антоном скрылись в таверне. Вскоре туда позвали и меня. Сельчане принялись креститься, а два карателя втолкнули меня внутрь. Вимель не поздоровался, он даже делал вид, что не знаком со мной. Даже по-английски отказался говорить. С ним приехал грек-переводчик из коллаборационистов. Антон был вконец растерян. События оглушили его, и он не знал, как поступить. Вимель объявил свои условия. Мужчины, за исключением 80 заложников, прочесывают остров, ловят партизан и приводят к нему, вместе с похищенным оружием. Трое дерзких повстанцев должны быть доставлены живьем. Если мы управимся за сутки, заложников отправят в арбайт-лагерь. Если нет, расстреляют. Пусть даже мы разыщем партизан. Как мы возьмем их в плен? Ведь они вооружены и готовы на все, спросил я. Он лишь взглянул на часы и сказал по-немецки: «Сейчас 11 утра. Крайний срок — завтра в полдень». На малу меня заставили повторить все это по-гречески. Толпа взорвалась протестами, упреками, требовала оружия. Наконец полковник пальнул из пистолета в воздух, крики утихли. Принесли поименный список мужского населения. Вызываемый делал шаг вперед, а Вимель лично определял, кто станет заложником. Я заметил, что он указывает на тех, кто поздоровее. От 20 до 40 лет, на годных для лагеря. Но мне показалось, лучших он отсеивает на погибель. Отобрал 79 человек, потом ткнул пальцем в меня. Я стал 80-м. Мы, все 80, были под конвоем доставлены в школу. К нам применили усиленную охрану. Мы сгрудились в тесном классе, без элементарных удобств, без еды и питья. Ведь сторожили нас вороны. И хуже того, без вестей с воли. Лишь много позже узнал я, что происходило в тот день на острове. Оставшиеся на свободе бросились по домам, похватали все мало-мальски сподручное — багры, серпы, ножи — и собрались вновь на холме за деревней. Старики, едва таскающие ноги, 10-12-летние мальчишки. Некоторые женщины хотели присоединиться к облаве, но их отослали, чтобы гарантировать возвращение мужчин. Это жалкое воинство чисто по-гречески ударилось в дебаты. Утвердили один план действий, затем второй. Наконец, кто-то завладел инициативой, распределил исходные и районы поисков. Они выступили. 120 человек. Никто не подозревал, что охота, еще не начавшись, обречена на неудачу. Но даже если партизаны и впрямь скрывались в лесу, сомневаюсь, что их удалось бы отыскать, а тем более схватить. Столько деревьев, распадков, скал. Всю ночь они ждали в холмах, хрупкой цепью поперек острова, в надежде, что партизаны попытаются прорваться к деревне. А утром искали, искали из последних сил. В 10 собрались и стали замышлять отчаянное нападение на островной гарнизон. Но умные головы сообразили, что это приведет к трагедии пострашнее. 2 месяца назад в одном манийском селе немцы истребили всех мужчин, женщин и детей за гораздо меньшую провинность. В полдень с распятием и иконами они спустились в деревню. Вимель ждал их. Парламентер, старый моряк, прибег к последнему средству. Солгал, что они видели партизан в лодчонке далеко от берега. Вимель усмехнулся, покачал головой и приказал схватить старика. 81-й заложник. Объяснялось это просто. Немцы к тому времени сами поймали партизан. В деревне. Но давайте посмотрим на Вимеля. Кончис снова хлопнул в ладоши. Вот он в Афинах. Группа подпольщиков сняла его скрытой камерой, так что лик его запечатлен надолго. Экран опять засветился. Городская улица. На теневой стороне припарковался немецкий автомобиль, похожий на джип. Оттуда вылезли 3 офицера. Вышли на прямое солнце, пересекая кадр по диагонали. Камера, очевидно, размещалась на первом этаже дома по соседству с тем, в который они направлялись. Объектив на миг заслонила голова прохожего. Впереди шел низенький, ладный. В нем чувствовалось твердое, непререкаемое главенство. Два его спутника держались в кильватере. Что-то, ставень или штора, затемнило обзор. Потом возник диапозитив. Мужчина в штатском. «Довоенный снимок. Единственный, который удалось раздобыть». Невыразительное лицо, губы поджаты. «Ни у одного кончится тяжелый неподвижный взгляд», — подумал я. «Бывает и похуже». Лицо на снимке чем-то напоминало полковника, встреченного мной на водоразделе, но это были разные люди. «А вот фрагмент кинохроники времен оккупации Польши». Кадры менялись. Кончис комментировал. «Он за спиной генерала». Или «Вимель крайний слева». Хотя видно было, что съемки документальные, меня охватило чувство, которое всегда возникает при демонстрации фашистских фильмов. Чувство фальши, зияющей пропасти между Европой, что рождает подобных чудовищ, и Англией, что не способна их породить. И я решил, Кончису надо заморочить меня, внушить, что я младенец, незапятнанный грязью истории. Но лицо его в отраженном свете экрана вроде бы свидетельствовало, что он глубже меня захвачен происходящим, что он дальше, чем я, отброшен на обочину эпохи. «Партизаны поступили вот как. Убедились, что лодка сгорела дотла, и дунули прямиком в деревню. Подошли к околице. Видимо, в тот самый момент, как Антон появился у меня. Мы не подозревали, что на отшибе у одного из них есть родня. Семейство Цацисов. Две дочери, 18 и 20 лет. Отец и сын. Но вышло так, что мужчины два дня тому назад отправились в Пирей с партией оливкового масла. У них был небольшой каик, а немцы не препятствовали мелкой коммерции. Девушки приходили с одному из партизан двоюродными сестрами, а старшая, скорее всего, из ознобы. К дому они подошли никем не замеченные, в деревне еще не знали о побоище. Повстанцы, несомненно, рассчитывали воспользоваться каиком.